Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – «Дети царя Давида». Дети царя Давида и немножко жены, ибо дети обычно с женами каким-то образом связаны. Дети и жены царя Давида. Концепция следующая. Мы живем в этом мире, в котором происходят разрозненные события, явления. По улицам бродят толпы людей, каждый со своей целью и каждый куда хочет. И возникает вопрос, что это за система, которая находится в нас, которая позволяет нам как-то систематизировать эту жизнь. Потому что если бы у нас не было этой системы, если бы мы как творение не существовали в рамках вот этой вот какой-то всеобъемлющей способности концентрации, сбора информации, событий, то тогда бы мы видели только некий хаос. И любые последующие события, они только усиливали бы этот хаос и приводили его к еще большему сбою. И в этом мире мы жили бы в условиях полной мистики, мифологии и вообще ни на что не могли бы положиться. Возникает вопрос, что это за система внутри нас, которая позволяет делать какие-то обобщающие суждения, приводить этот мир в наших глазах в какую-то систему, в которой мы можем существовать. Ответ очень простой. Это Малхус, царство. Наша способность царить в мире, наша способность царить в своем царстве, наша способность видеть это царство, которое по очень сложным схемам, но все-таки объединяет творение воедино. Поэтому книга летописи царя Иудея, она книга о царстве. Наша сегодняшняя лекция, что происходило с царем Давидом в аспекте его детей, последователей его, что там складывалось. Царь Давид действительно приводит этот мир в состояние царства, когда сбой, который был в этом мироздании, немного постепенно разрешается, царь Давид приходит к возможности заложить основы божественного царства на земле, то есть храма. Третья глава книги летописей 1, есть две книги летописей, две книги Деврей и Раямим, пока мы изучаем свою первую книгу, третья глава повествует как раз о детях царя Давида. И это были сыновья Давида, которые родились у него в Хевроне. Царь Давид 7 лет был царем в Хевроне, в еврейском народе, и после этого 33 года в Иерусалиме. Первенец Амнон от Ахиноам, и так была его жена Ахиноам, которая родила ему первого сына, которого звали Амнон, израильтянки. Она была, не знаю, что это имеется в виду, что она была израильтянка, не из колена Иуда, не знаю. Об этом Танах ничего не пишет. О женах очень мало написано, немножко написано о женах царя Давида, имею в виду. Вообще, о женщинах достаточно мало написано, но мужчины Танах писали, поэтому, так сказать, ситуация вот соответствующая. И о женах царя Давида немного написано о Батшеве, немного о Авигаиле и немного о Михале. Ну, в смысле, немного, это достаточно много. А остальные женщины, жены царя Давида, только упоминаются. При этом у царя Давида было 18 жен, упоминаются имена только шестерых. И дальше Всевышний упрекает царя Давида, говорит, я дал тебе жен, каэлов и каэлы, столько же и столько же. То есть 6 имен упоминаются, еще столько же и столько же. Соответственно, было 18, из которых 12 не упомянуты вообще, и дети их тоже. Но достаточно тех детей, которые, да, упомянуты в Танахе, чтобы увидеть ситуацию. Ситуацию, с которой царю Давиду пришлось решать, кому же передать царство после себя. Итак, первый родился в Хевроне от Ахиноам израильтянки, звали его Амнон. Второй, Даниэль, родился от Авигали. Третий, Авшалом, сын Маахи, дочери Талмая, царя Гешура. Гешур напал на Израиль, и евреи воевали с Гешуром. В рамках этой войны царь Давид пленит дочь царя, она проходит такой гиюр щадящий и рождается у нее от этого сын, которого зовут Авшалом. Авшалом, да, Авшалом, сын Маахи. Пятый Шифтая Тавиталь, все остальные жены царя Давида были еврейки, Шифтая Тавиталь, шестой Итрамот Эглы, Эгла это Михаль, дочь царя Шауля, текст ее называет так, потом разберемся почему. Шестеро родилось у него в Хевроне, и царствовал он там 7 лет и 6 месяцев, и 33 года царствовал в Иерусалиме. А эти родились у него в Иерусалиме, вот имена детей, которые родились в Иерусалиме, первые дети перечисленные были в Хевроне, и вот имена детей в Иерусалиме. Шима, Ишував, Натан и Шломо, четверо, от Батшевы, дочери Амеля, и Ивхар, или Шама, или Фелет, и Нога, и Нефет, и Йофия, или Шама, или Да, или Фелет, девятеро. Все они сыновья Давида, кроме сыновей наложниц, и Тамар, сестра их. Так, отдельно, обратите внимание, приводятся имена всех сыновей и одна дочь, Тамар, сестра их. Как-то вот тоже отдельно вычленяется, отдельно добавляется. Итак, царь Давид имел всего 70 лет жизни, как мы с вами говорили. 30 лет он не был царем. 30 лет он приходил к тому, чтобы стать царем, 40 лет он был царем, и ему надо было царство кому-то передать. Поэтому тема «Дети царя Давида», она в высшей степени актуальна. А дети пока еще у него маленькие, еще не реализовали себя. И книга пророка Шмуэля, вторая часть, 7 глава, рассказывает нам следующее, что пытается сделать царь Давид. Пока он еще является царем, ему еще не надо передавать. Короче, дети себя еще не проявили. Дети еще не выросли, не проявили себя и проблем не создали. А как вы понимаете, дети, по моему тону уже, или кто изучал Танах самостоятельно, дети царя Давида большие проблемы создадут именно для царства Всевышнего в этом мире, для храма и так далее. 7 глава. «И было, когда жил царь в доме своем, и Господь дал ему покой от всех окрестных врагов его». Итак, царь Давид приходит к власти, дети совсем маленькие. «Тогда сказал царь пророку Натану, смотри, я живу в доме из кедрового дерева, и ковчег Бога пребывает под завесами шатра». То есть у царя уже дворец, а ковчег Бога пребывает под завесой некой ткани над шатром, дождь идет, солнце печет, и ковчег Бога, где свиток Торы, написанный Моше Рабейну, историческая достопримечательность, скрижали завета и горшочек с маном, который выпал в последний день пребывания евреев в пустыне, все это находится под завесой в неком шатре. «И сказал Натан царю, все, что у тебя на сердце, иди делай, ибо Господь с тобой». Пророк Натан видит и считает, что действительно наступил покой у царства Иудеи, сложились все необходимые условия для возведения храма. Так считает пророк Натан, глава поколения. «И было в ту же ночь, было слово Господа к Натану такое». Всевышний раскрывался тогда пророком в явном виде, пророку Натану раскрывается в ту же ночь и говорит, «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так сказал Господь, тебе ли строить мне дом для моего обетования? Тебе ли строить мой дом?» В книге Деврей Хаямим дальше будет написано, что царь Давид не имел покоя, проливал кровь. И так в основном люди, на основании того, что как раз в книге Деврей Хаямим, книге летописи царей Израиля, написали, что как бы храм – это место мира, а царь Давида, руки его были в крови, конечно, его врагов, которые нападали на Израиль, и, естественно, все это оправдано в высшей степени, тем не менее, человек мира может строить храм, а не человек войны. Однако, так написано в книге Деврей Хаямим, книге летописи, книге писаний, в книге пророка написано совсем, совсем иначе. Верно и то и другое раскрывает разные аспекты, причина, почему царь Давид построить храм не мог. Итак, Всевышний обращается к пророку Натану, который посчитал, что царь Давид таки, да, может возвести божественный храм. И обращается к нему следующим образом. «Ведь не обитал я в доме с того дня, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, а странствовал в шатре и в скинии, где не ходил я, со всеми сынами Израиля, сказал ли я хоть слово кому-либо из колен Израилевых, кому повелел я пасти мой народ Израиля, почему вы не построили мне дом из кедрового дерева?» Ответ сказал, у нас заповеди в Торе касательно строительство храма, касательно служения в храме, таки да, сказал, что имеется в виду. Имеется в виду, сказал ли я, что наступило уже время эту заповедь исполнять. А именно, проходит от исхода из Египта более 400 лет. Еврейский народ не в состоянии избрать царя, еврейский народ не в состоянии осуществить войну с Амалеком. Это три заповеди не личные, а национального уровня, то есть избрать царя, построить храм и воевать с Амалеком, устранив его из этого мира. Еврейский народ за 400 лет этого сделать не может, не осуществляет свою задачу. Поэтому Всевышний говорит, пока условия царства не исполнены, то я никому не обращаюсь, чтобы вы храм построили. Храм для Бога вы можете построить только тогда, когда у вас будет возвышенное царство на земле. Поэтому пока вы этого еще не добились, нельзя мне строить храм. А теперь так скажи рабу моему Давиду, так сказал Господь, я взял тебя из овчарни, от овец, что был ты правителем народа моего Израиля. Я был с тобой везде, куда ты ни ходил, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. Всевышний говорит, что он везде сопровождал царя Давида во всех его деяниях, для еврейского народа во имя Бога Израиля. «Я приготовлю место для народа моего, для Израиля, насажу его. Будет он жить на месте своем, и не будет тревожиться более, и не станут больше злодеи притеснять его, как прежде. И как с того дня, когда я поставил судьей над народом моим Израилевых, и дам я тебе покой от всех врагов твоих, и возвестил уже тебе Господь, что Господь создаст тебе дом царский, когда же исполнятся дни твои, ты почтешь с отцами твоими, я поставлю после тебя потомство твое». Того, который произойдет из чресел твоих, я упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки, и я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Если он согрешит, то я накажу, но милостью не оставлю его. То есть Всевышний отказывается от праведного замысла царя Давида построить храм. Причина, согласно тому, что написано в книгах пророков, такая, что не было у меня покоя все дни, пока еврейский народ еще не пришел к царству, говорит Всевышний, и у тебя, царь Давид, тоже не было покоя всю твою жизнь, вся твоя жизнь была сплошные и исключительно испытания. И я не могу храм мира, храм покоя принять от тебя, поскольку мы пока еще на 7 главе 2 книги пророка Шмуэля, а там 30 глав. И ты еще не знаешь, какие испытания, связанные с твоими детьми, ожидают тебя в будущем. Ты еще не знаешь, какие испытания перед тобой, поэтому ты не можешь возвести мне храм, говорит Всевышний, ибо те испытания, которые тебе придется еще пройти со своими детьми, они столь тяжелые, что от твоих рук я принять храм не могу. Итак, дети царя Давида. Давайте подведем итог. Танах не скрывает первый наш вывод и показывает, насколько они отдалили народ Израиля от царства, кроме одного исключения, царя Шломо, который на тот момент еще не родился. И более того, царь Давид еще не нашел Батшеву, женщину, которая достойна стать матерью царя Шломо. Найдет он ее, когда ему будет 58 лет, то есть даже если бы у него родился ребенок в тот самый момент, царь Давид не смог бы довести его даже до уровня, до возраста бар-мицвы и не мог передать ему в полной мере свое знание, свою святость, свою праведность. То есть царь Давид находился, опять же, как он появился в этом мире, несмотря на все противоречие всех сил, клипот всех оболочек, которые не давали ему появиться, точно так же все эти оболочки не дают возможность появиться царю Шломо, и поэтому 58 лет царю Давиду, у него нет наследника. Сейчас мы видим, что происходило с его остальными детьми, почему наследовать его царство они не могли. Итак, подведем итог. Первый у нас Амнон бен Ахином. Про него вообще не говорят комментаторы в книге царя Давида, потому что не считают нужным его упоминать. Сейчас мы увидим с вами, почему. В книге пророка Шмуэля таки о нем сказана определенная история. Даниэль бен Авигаэль, Раши говорит, что в книге пророков его имя Калев, Кулолы Ав, что он похож на своего отца. Малдом отмечает, что царь Давид взял в жены Авигайль сразу после траура и кончины ее мужа, который был Наваль, был мерзким, который не понимал, что из царства. Авигайль понимала. И после его смерти в Йом-Кипур, когда у него в результате чего не было искупления, он, царь Давид, берет его вдову Авигаль в жены. Авигаль — одна из семи величайших пророчиц еврейского народа. Так вот, у него рождается сын, который был Даниэль. И есть еще точка зрения, что его звали Калев, Куло Леав, похожий полностью на отца. И вторая точка зрения, что он Рея Махлим, это Клима, что это был некий стыд отцу, что он превосходил его в знании Торы. Вильнинский Гон отвечает, что вот он был праведник, Даниэль, что он всецел был предан Торе и стать царем не намеревался. Он в своей праведности сидел с книгами и ничего не хотел, в отличие от других некоторых детей. Авшалом бен Мааха, третий сын Мааха, как мы с вами говорили, дочь царя Гашура, которая прошла иудаизм, прошла такой, видимо, быстрый курс иудаизма, и родила Авшалома, который за 2 года до смерти отца поднимает восстание против него и собирается его убить для того, чтобы взять власть. Третий сын. Четвертый — Адония бен Хагита, который решает, что поскольку он номер 4, что Амнона нет, Даниэль не интересуется царством, Авшалом погиб в рамках его восстания против его отца, и Даниэль решает, что он должен теперь стать царем. Но царем становится царь Шломо, что мы с вами тоже увидим. Итрам бен Эгла. Эгла так звали Михаил из-за того, что она была милая, очень милая. И царь Давид, видя в ней образ, великий образ царя Шауля, относился к ней с очень большим уважением, почтением. Хотя Михаил глобально отличалась от царя Давида своими качествами. Колено Иуда раскрыто, колено царства, колено, которое активно связано с людьми, прорывается вперед. Колено Бениамин очень закрытое, оно интровертное, не позволяет себе проявление чувств очень активным. Об этом в Танахе, в частности, говорится, об одном споре между царем Давидом и его женой Михали, дочери царя Шауля. Так или иначе, образ царя Шауля для царя Давида был великим помазанником Бога, то есть таким был царь Шауль в глазах царя Давида, и к его дочери, своей жене, он относился с особым почтением. Давайте начнем с детей царя Давида, чтобы постепенно увидеть, как в этом аспекте проходила еврейская история. Книга летописи царей Иудеи, книга Деврей Раямим, ничего по этому поводу не говорит, являясь своего рода источником информации, приводя нам основные пункты нашей истории, перечень Мурей Макамот, перечень аспектов, которые необходимо понять для того, чтобы можно было постичь суть и концепцию царства. А источники, они в остальных книгах Танаха, которые необходимы для того, чтобы раскрыть. То есть очень сжато, очень сложенная информация в книге Деврей Раямим, которая раскрывается посредством других книг Танаха, Талмуда и комментариев наших законоучителей. Итак, первая проблема, с которой столкнулся царь Давид в аспекте своих детей, это Амнон. 13 глава книги Пророка Шмуэля 2. «И было после этого у Авшалома, тот, который от язычницы, прошедшей Гию, родился, сына Давида была красивая сестра, и имя ее Тамар». Итак, та самая Тамар, которая упомянута у нас в качестве сестры их всех остальных братьев. «И полюбил ее Амнон, сын Давида». Так Амнон полюбил свою сестру не как сестру, а чуть больше. В смысле, не чуть больше, а сильно больше. И так страдал Амнон, что выглядел больным из-за Тамар. Мне кажется, что есть много источников в Танахе, из которых можно следовать, из которых следует, что качество души, вообще силы, желания, страсти и все остальное у тех людей были многократно больше, чем у нас. И, несомненно, и силы противостоять зову дурного побуждения, зову страстей, у них тоже были намного сильнее. Короче говоря, они были людьми вообще намного большими нас во всех аспектах. И в аспекте тяги к греху, и в способности исправить себя. Это просто важно иметь в виду, что они нам совершенно не ровня ни в каких аспектах. Короче, Амнон очень захотел свою сестру в качестве женщины и выглядел больным из-за Тамар, сестры своей. И была она девицей, и Амнону казалось трудным сделать с ней что-нибудь. Обратите внимание, что значит трудно, брат, сестра, как бы они... Ответ, они совершенно не могли нигде уединиться. То есть она и не собиралась с ним уединяться. А он не мог с ней уединиться, потому что законы скромности, они были такие, что в доме царя Давида, в общем, не было у него технической возможности у Амнона уединиться с своей там сестрой, с какой-то другой женщиной. Был, не знаю, как это было разделено, мужской отдел, женский отдел, две части виллы, не знаю, как это все было устроено, но тем не менее, фактически мы здесь видим, что такой возможности не было. А у Амнона был друг по имени Йонадав сын Шими, брат Давида. Был Йонадав сын Шими, был племянник, получается, да, брат Давида, человек очень хитрый. То есть вот уже внук царя Давида начинает хитрить. И сказал он ему: «Отчего ты такой измученный по утрам, сын царя, не скажешь ли мне?» И сказал ему Амнон: «Я люблю Тамар, сестру Авшалома, брата моего». И сказал ему Йонадав: «Ложись в свою постель, притворись больным, и тогда придет царь Давид тебя навестить, и скажи, что пусть придет Тамар, сестра моя, и принесет мне какое-то блюдо, короче говоря, займется моим лечением». Амнон так и сделал, приходит Тамар, и он совершает насилие против нее, по отношению к ней, не против нее, по отношению к ней. Она пытается его остановить и произносит, среди прочего, достаточно неожиданные слова. «Нет, брат мой, не принуждай меня, ибо не делается так в Израиле, не делает и мерзость». Обратите внимание, в данном случае она имела в виду не мерзость не в том смысле, что брат с сестрой что-то делает, а даже свободные, не родственники между собой, если они это делают без освящения хупой и кидушином, без освящения еврейской свадьбой и без произнесения благословений соответствующих, без намерения построить семью верную, дом верный в народе Израиля, то это мерзость. То есть просто взаимоотношения между мужчиной и женщиной, даже свободно, являются мерзостью. Она говорит, отсюда мы видим, что насколько важно нам научиться тому, как строить семью согласно закону Израиля. Итак, мерзости не делай. «А я куда денусь, если я с позором моим? И ты будешь как один из подлецов в Израиле». А теперь, дальше она дает совет Тамар, что делать. «А теперь поговори ты с царем, и он не возбранит мне стать твоею». Говорит, поговори с царем и женись на мне. Это просто как брат может жениться на сестре. Но он не хотел слушать и одолел ее, изнасиловал ее. И после этого возненавидел ее. То есть страсть сразу же заменилась у него ненавистью к ней. И уже ни о чем, кроме как негатива, он по поводу нее не испытывал по отношению к ней. Итак, как на ней можно жениться? Ответ следующий. Здесь в Торе, в главе Ки-Тецэ, приводит Тора следующий аспект, что если ты ведешь войну против народов мира, и там будет красивая дама, и ты ее захочешь, то тогда 30 дней она должна выращивать ногти, волосы и становиться отвратительной. Обратите внимание, для женщин, да, выращивание волос и ногтей является признаком отвращения, согласно Танаху. То есть она должна 30 дней, ты не можешь ее коснуться, этой пленной девицы красивой, которую ты взял, она должна волосы и ногти отращивать, когда она уже станет отвратительной, с длинными ногтями, лаком накрашенными и волосами длинными тоже там покрашенными, не покрашенными, не знаю, то тогда ты посмотришь, насколько все это отвратительно, и вообще не захочешь ее себе брать. Если же все-таки захочешь, то тогда ты можешь ее войти к ней и так далее. Так вот, тот первый ребенок, доги Юра, который родится от такого входа к женщине, не будет иметь статус твоего ребенка. Будет чужим. Ибо если нет связи между мужем и женой, то ребенок является ребенком матери. Если есть галахическая связь, галахическое право заключения брака между мужчиной и женщиной, то тогда ребенок связан с отцом. Если нет, только с матерью. Это непосредственно мы учим в книге «Дворим», где рассказывается о том, что, соответственно, если женщина еврейка, то ребенок у нее еврей, если женщина не еврейка, ребенок у нее не еврей, как она. Таким образом, эта Тамар была формально генетически дочерью царя Давида, но не имела статуса его дочери, поэтому галахически на ней мог жениться ее биологический брат, что она ему предлагала. То есть понятно, что и так не поступали, и это было не совсем правильно, но галахически была такая возможность, поэтому она говорит, если уж ты типа совсем так страстью охвачен, то тогда обратись к царю Давиду, и он даст тебе такую возможность. Однако он не стал заниматься юридической волокитой и просто ее изнасиловал. В результате она пребывает в состоянии на много-много лет, или не знаю, что текст говорит, что она страдала много лет, в то время как ее брат Авшалом спустя некоторое время убивает Амнона. Итак, Авшалом – убийца, Амнон – сын царя Давида, возненавидевший Тамар, убитый. Об этом говорят наши мудрецы, что есть любовь во имя истины, лешем шамаем, во имя небес, во имя истины, а есть любовь не во имя истины. Что такое любовь, которая тлуя бедавар, она связана с определенными причинами, она пропадает мгновенно, она не существует. В качестве вечной истинной любви говорят о любви между царем Давидом и Йонатаном, сыном царя Шауля. Царь Давид видел величие царя Шауля и Йонатана, его сына. Йонатан видел и понимал, что величие царства Шауля заканчивается, и что переходит власть, царство переходит, не власть над людьми, а царство как таковое переходит к царю Давиду. Йонатан видел величие царя Давида, понимал, что оно меньше, чем у царя Шауля. И тем не менее он понимал, что это ситуация, с которой складывается еврейский народ. Та дружба, та любовь, которая была между Давидом и Йонатаном, она во имя небес, она была навечно. Поэтому, в частности, колено Бениамина навсегда остается с коленом Иуды. И из-за этого не пропало после изгнания 10 колен, а осталось колено Бениамина среди нас до сегодняшнего дня в полном объеме, согласно перипетиям истории. И те евреи из всех колен, которые ассимилировались, женились на нееврейках, пропадали от еврейского народа, они пропали, их сегодня нет. А те, кто «Ваатем адбеким баашем элокейхем хаим кулхем хайом», «Вабы те, кто прилепились к Господу Богу вашему, живы все сегодня». И вышли в финал, непосредственно принимаем участие мы в ожидании, в позитивном, созидательном ожидании прихода Машиаха. Итак, на чем остановились, что дочь царя Давида оказалась изнасилованной и пребывает в скорби. Амнон – насильник, Авшалом убивает Амнона, становится убийцей. Даниэль сидит в доме учения и изучает Тору, так что является великим. И Авшалом, которого отец не то чтобы простил, он его не прощал, но отец не видел возможности, юридически наказать его было нельзя, потому что для того, чтобы наказать смерть убийцы, необходимо, чтобы было предупреждение перед убийством и два свидетеля. Этих элементов не было, и все оказалось очень-очень печально. Авшалома отправляют в изгнание, и Йоав попытается вернуться, когда Авшалом делает вид, что он раскаивается. Йоав устраивает всевозможные ухищрения для того, чтобы вернуть Авшалома к отцу. Итак, Авшалом возвращается. Йоав бен Цруя, племянник царя Давида, военачальник, возвращает Авшалом. Что происходит дальше? 15 глава книги царя, книги пророка Шмуэля. И было после этого. Завел у себя Авшалом колесницу с лошадьми 50 человек скороходов. Вот, пожалуйста, царя Давида не было ни колесниц, ни лошадей. В смысле, были военные всякие там сооружения, да, но вот так он лично, он вставал, царь Давид, в полночь, когда начинался северный ветер, который проходил по струнам его арфы, это был его будильник, он просыпался в полночь, начинал изучать Тору с утра, утренняя молитва, потом короткое время управления страной, дальше снова изучение Торы. Так жил царь Давид, ни скороходов, ни 50 человек бегали, ни лошадей, ни колесниц, ничего подобного не было. И встал Авшалом рано утром и становился к воротам при дороге. Было каждого, кто имел тяжбу, шел к царю на суд, подзывал Авшалом к себе и говорил, из какого ты города. То есть Авшалом, который является претендентом на должность царства, начинает свою политическую карьеру, начинает выборы политические. Для этого народ, который идет к царю для разбора каких-то своих исков или для понимания чего-то, он на них начинает влиять. И когда тот отвечал, из такого-то колена, Израиль, раб твой, и так человек отвечает, сын царя его приветствует, спрашивает, зачем ты пришел. Он, естественно, человек рассказывает ему, что к чему. Так говорил ему Авшалом, смотри, слова твои хороши и справедливы, но некому выслушать у тебя у царя. То есть что происходит? Пытается провести реформу. Судебную реформу пытается провести, не устраивает его та судебная система, которая у царя была. У царя была система такая, что он не принимал судебные решения, этим занимался исключительно Сангедрин. Царь принимал некие царские решения в тех вопросах, когда закон в явном виде, по закону нельзя было... Царь давал царский совет. Упростим ситуацию. Еще раз. Царь не имел судебной власти, только исполнительную, и давал советы по жизни людям. Так вот, Авшалом начинает вести свою кампанию против своего отца, против царя Давида, и говорит, что некому тебя выслушать. И говорит Авшалом, будь я судьей в этой стране, и ко мне приходил бы каждый, у кого спор и тяжба, я судил бы его по справедливости. Что он хочет быть не только царем, но еще и судьей. Когда царство связано с судебной системой, то ситуация негативна. Так быть не может и не должно. Вот. Совершенно не связана эта тема с тем, что сегодня в Израиле происходит, в смысле политической реформы, ситуация совершенно другая. Сегодня в условиях права правительства вся власть реально в стране принадлежит левым антирелигиозным структурам. Вся прокуратура исключительно левая, вся система судей исключительно левая, которые ни во что не ставят Тору и прочее. И я лично однозначно и исключительно за проведение реформы судебной в Израиле. Абсолютно исключительно, без малейшего вопроса. Но здесь все происходит совершенно наоборот. Он хочет взять власть. Правительство сегодня не хочет взять судебную власть, оно хочет немножко перетрясти эту левую клаку максимум, которая образовалась в системе государственности. Ибо руководители страны, министры и прочее, они как бы из правого блока, а вот все, кто реально принимает решения, работают там, они из левой. Просто смеются, насмехаются, не исполняют указания взять хотя бы Йоэцет Мишпатит, да, которая должна прислуживать правительству, однако она во всем им просто мешает и так далее. Окей. Ну, у нас изучение Танаха никак не связано с актуалиями, и вы знаете, ни на каких моих лекциях я абсолютно актуалии никакие не провожу, и об этом не говорю, только мы изучаем величие Священного Писания для того, чтобы исправить свои качества и стать людьми немножко большими, в данном случае прийти к царству, чтобы мы были царями. Поэтому вот это некое исключение из-за актуальности сегодня просто как-то всплыло, но вообще я даже в некотором смысле сожалею, что затронул эту тему. Во всяком случае, Авшалом реально хочет. Что хочет такую реформу, когда он в качестве царя еще будет и судьей. И бывало, когда подходил человек поклониться ему, то он протягивал руку свою, задерживал его и целовал его. То есть Авшалом явно начинает вести деятельность против своего отца-царя. А так, как вел себя Авшалом со всеми израильтянами, которые приходили на суд к царю, и вкрадывался Авшалом в сердца израильтян. И было по прошествии 40 лет, сказал Авшалом царю, позволь мне пойти исполнить обет мой, который я дал Господу в Хевроне. И так прошло уже 40 лет, с какого момента, с того момента, как царь Давид приходит к власти. Практически уже царь Давид умирает. Комментаторы говорят, что это было за 2 года до его смерти, если я не ошибаюсь. За 2 года до смерти царя Давида Авшалом начинает свою программу по воцарению. Что он просит? Просит прийти в Хеврон к могилам праотцев. «Ибо дал обет раб твой, когда жил в Гешуре в Араме, сказав, если воистину возвратит меня Господь в Иерусалим, то совершу служение Господу». Хочет в гробнице наших праотцев некое служение осуществить. «И сказал ему царь, иди с миром. И встал он и пошел в Хеврон. И разослал Авшалом лазутчика во все колена Израиля, сказав, когда услышите звук шафара, то говорите, Авшалом стал царем в Хевроне». Итак, он уже готов восстать против своего отца. Убил своего брата в качестве мести за свою семью, сестру. Теперь он восстает против своего отца. «И пошли с Авшаломом из Иерусалима 200 человек приглашенных, которые пошли без умысла, не зная, в чем дело. И во время жертвоприношения послал Авшалом за Ахитофелем, гелонеянином, советником Давида, в город его, в Гило. А заговор был сильным, и все больше народу стекалось к Авшалому. И пришел к Давиду вестник и сказал, сердца Израиля расположены к Авшалому». Он достиг своей агитации, достиг цели, люди за ним пошли. Сын, еще раз, Маахи, дочери царя Гешура, прошедший, ему гиюр не надо было проходить, мать его прошла гиюр, такой, по, видимо, облегченной программе, а он сыном вот этой женщины, прошедшей гиюр. «И сказал Давид всем слугам своим, которые были с ним в Иерусалиме, поднимитесь и убежим, ибо не будет нам спасения до Авшалома, спешите уйти, чтобы он не опередил и не застиг нас, и не навел на нас беды, и не перебил бы жителей города острием меча». Царю Давиду объявляют, что Авшалом воцарился, идет воевать против него, что говорит царь Давид, покинем Иерусалим. Иерусалим был окружен городскими стенами, в нем можно было, имея запасы пищи долгое время, обороняться. У царя Давида нет никаких расчетов. Он совершенно не готов, чтобы святой город видел кровопролитие, видел войну отца против сына. Он понимает, что в Иерусалиме он воевать не будет. У него нет никаких расчетов. Если Бог захочет ему помочь, если Бог захочет привести его к победе, то иерусалимские стены не нужны, и в Иерусалиме он на это не готов. «И сказали царю слуги царские, на все, что изберет Господь, наш царь, готовы рабы твои. Вышел царь, и за ним весь дом его. Но оставил царь 10 женщин-наложниц для охраны дома». Царь оставляет своих 10 наложниц. «И вышел царь в сопровождении всего народа и остановился в Бейт-Амерхак. И все его слуги прошли перед ним». Итак, царь Давид смотрит, что происходит, кто пойдет за ним. Авшалом поднимает восстание, больше людей с Авшаломом. Еще раз, большинство, оно осталось у себя в домах, там, где оно проживало, оно было не за царя Давида, не за Авшалома, оно было вне царства, как обычно. Silent majority, это то, что говорят, молчаливое большинство. Оно молчало, смотрело телевизор, какие там события происходят и что будет. Тупо сидели, смотрели телевизор. Тем не менее, какое-то небольшое количество людей, оно было. И вот царю Давиду было интересно, кто пойдет вслед за ним в изгнание. «И все слуги его прошли перед ним, и критяне, и все плытяне, и все гатяне, 600 человек пришли вместе с ним из Гата, прошли перед царем». Итак, кто первые идут вместе с царем Давидом, идут 600 стариков, которые были вместе с ним 40 лет тому назад, когда царь Давид убегал от царя Шауля, когда он находился в изгнании, эти 600 стариков пошли первыми с царем Давидом. И пришли другие, и пришли вместе с ним люди из Гата. Гат – город филистимлян. И сказал царь Итаю, гатиянину, «Зачем идти с нами? Возвратись и останься с тем царем, ибо ты иноземец и можешь вернуться к себе в Гат». Итак, идет Итая Гити. И царь Давид его останавливает. Говорит, не надо тебе идти на все это. Кто был Итая Гити? Когда царь Давид приходит в Хеврон, еще сразу после смерти царя Шауля, он приходит в Хеврон, и у него после смерти царя Шауля самая большая армия. У него 600 человек из колен Иуда, людей, которые были бы в армии. И он помазан на царство царем, пророком Шмуэлем. Что делает царь Давид? Распускает свою армию и говорит, я не хочу, чтобы меня приняли в качестве царя, благодаря военной силе, которая у меня есть. Я хочу, чтобы меня приняли царем по решению пророка Шмуэля, которого уже нет, он уже умер. И в это время филистимляне нападают на Иудею. Тогда у царя Давида нет другого выхода, он снова мобилизует свою армию мгновенно. И Всевышний говорит, что против вас 600 человек идет армия в десятки тысяч. И говорит, что ты увидишь, что ангелы будут воевать за вас на вершинах деревьев. Так и произошло. И увидели это не только евреи, увидели это также филистимляне. И один из офицеров филистимлян был Итай Агити, Итай из Гата, который, увидев это дело, просто проходит Гиюр, присоединяется к еврейскому народу вместе со своей армией. И таким образом у царя Давида три генерала. Йоав бен Цруа, Авишай бен Цруа и Итай Агити, которые воевали на двух фронтах до этого. И вот уже царь Давид приближается к своей смерти. И выходят все за ним, в том числе его, один из трех главных генералов, Итай Агити. И царь Давид ему говорит, возвратись к царю, иди, возвратись к царю. Ибо ты иноземец, ты чужой, и можешь вернуться к себе в Гат. Итай Агити уже 40 лет находится вместе с евреями. Он уже по-филистимлянски, возможно, забыл, как говорят, иврит выучил лучше среднего обывателя. И царь Давид его останавливает. Он говорит так, что ты гер, и тебе увидеть такой хилу-ляшем, такое осквернение имени Бога, когда сын встает против отца, будет особо тяжело. Тебе и твоим людям, филистимлянам, которые в твоем подразделении, поэтому останься здесь, прими нейтралитет, останься с царем, не надо тебе все это делать. И Итай Агити, конечно, пошел за царем Давидом. И вот горстка людей отправляется вместе с ним. И он говорит, ведь ты пришел сюда только вчера, а сегодня я стану заставлять тебя идти с нами. Что значит вчера пришел, уже 40 лет, царь Давид уже заканчивается его жизнь. 40 лет Итай Агити прошел как гиюр. Он говорит, ты пришел сюда только вчера. Царь Давид пытается его остановить. А я сам иду, куда придется, вернись и забери с собой братьев твоих. И отвечая Итай царю, сказал, как жив Господь и как жив господин мой царь, что куда ни пошел бы господин мой царь, на смерть или на жизнь, там будет и раб твой. Это настоящий гиюр. Пойти за царством Израиля, исполнить свою задачу, защитить царя, защитить царство Израиля, царство Бога на земле. Вот это и есть гиюр. Итак, с одной стороны, Авшалом, который был сыном прошедшей гиюр царицы, царевны, более точно, царевны, Гашура, и с другой стороны Итай Агити, филистимлянин, из филистимлян необрезанных, который, увидев, как ангелы сражаются за народ Израиля на вершинах деревьев, понял, что это истина. Он просто увидел истину и за ней пошел. Это нормальная концепция гиюра, когда, ровно как возвращение к Богу, то, что Балей Тшува осуществляют после долгого периода отрыва от еврейского народа, это и есть то, что мы должны сделать. Увидев истину, последовать за царством Иудеи. И сказал Давид Итаю: ступай, проходи. Принимает его царь Давид, его с его армией. И пошел Итай гитиянин, и все люди его, и все дети, бывшие с ним. И плакала в голос вся страна, когда проходил весь народ, и царь перешел по сток Кедрон, и весь народ прошел по дороге в пустыню. И вот и Цадок, и также все левиты с ним несли ковчег завета Бога и поставили ковчег Бога. Итак, Цадок, а Коэн переносит ковчег Бога, берет вместе с царем Давидом ковчег Бога. Когда когены, ковчег Бога должны переносить не когены, а левиты. Когда когены несут ковчег, происходит ядерная реакция, начинается неконвенциональная война. Когены несли ковчег всего несколько раз в истории. Один раз, когда пересекали реку Ярден, воды которой остановились перед ковчегом. Второй раз, когда падали стены Иерихона. И был еще третий раз, сейчас забыл какой. Итак, Цадок берет ковчег Завета и его несет. Это означает, что сейчас начнется ядерная реакция, естественно, за царя Давида. Что говорит царь Давид? Ивьятар же стоял на возвышении, пока не прошел весь народ из города, и сказал царь Цадоку: возврати ковчег Бога в город. Говорит: не будем брать ковчег. Да, это действительно приведет нас к полному спасению, но ковчег мы брать не будем, потому что это неправильно. Не должен в войне между сыном и отцом божественный ковчег, который принесет нам, несомненно, полную победу мгновенно, ковчег не должен принимать участие. Если обрету милость в глазах Господа, то он возвратит меня и даст мне видеть его и обитель его, то Всевышний вернет меня, если я буду того достоин. И не надо все это, не надо ковчег. Ковчег не должен принимать участие в таких событиях. Если же он скажет так: не благоволю я к тебе, то вот я, пусть сделает он со мной, что ему благоугодно. И сказал царь Цадоку, священнику: ты же видишь, как обстоят дела, возвратись с миром в город с Ахимаацем, сыном твоим, и Йонатаном, сыном Авьятара, оба сына ваши с вами. Видите, я задержусь на равнине пустыни, пока не придет от вас слово, чтобы известить меня. И Цадок и Авьятар, два главных куэна, которые служили, соответственно, жертвенники, вознося жертвы за еврейский народ, пока в отсутствии храма, они возвращают назад ковчег Завета. И вернулись Цадок и Авьятар, ковчег Божий в Иерусалиме, остались там, а Давид восходит на Масленичную гору, восходит и плачет, и голова у него покрыта, и шел он босой, и все люди, бывшие с ними, покрыли головы свои, восходили, плача. Это траур по его сыну Авшалому, который погибнет, траур по царству народа Израиля, который сейчас находится в состоянии гибели. Восстание против царя привело к прекращению царства. Царство царя Давида на этот момент прекратил. Царь отступает перед народом, который превосходит его в числе, который его исторгает, который его лишает царства и хочет предать смерти. Авшалом хотел предать смерти царя Давида. То есть цель Авшалома была однозначная – предать смерти царя Давида. А Давиду рассказали Ахитофель в числе заговорщиков с Авшаломом. Итак, оказалось, что Ахитофель, который был дедушкой Батшевы, о котором сказано, что совет, который дает Ахитофель, он будет верным всегда. Ахитофель, он неправильно понимал тему Батшевы, рождения царя Шломо, и поэтому, будучи главным советником царя Давида, он, соответственно, Ахитофель присоединяется, остается в Иерусалиме, присоединяется к Авшалому. И сказал Давид, царь Давид обращается к Богу и говорит: «Расстрой, прошу, совет Ахитофеля, Господи». Вот теперь у царя Давида действительно проблемы. До сих пор он понимал, что все зависит от Бога и что Авшалом сам наделает ошибки. Как только оказалось, что Ахитофель, советы которого абсолютно верны, совет на иврите «эца», от слова «эц». «Эц» — это дерево, и, соответственно, для того, чтобы «эца» совет работал, необходимо, чтобы он как дерево имел корни и сосал влагу из истины. Тора является одним из символов Торы является колодец, и, соответственно, для того, чтобы совет работал, необходимо, чтобы этот совет был связан с Торой. Ахитофель был человеком, советы которого исполнялись всегда, и он выступает против царя Давида. Вот теперь у царя Давида возникла в первый раз реальная проблема, которую он увидел, что Ахитофель среди заговорщиков. И когда добрался Давид до вершины, где он поклонился Богу, то вот навстречу ему Хушай Аркиянин разодрал кутонет его и прах на голове его, один из мудрецов царя Давида, идет вместе со всеми с порванными одеждами. И сказал ему Давид: «Если ты пойдешь со мной, то будешь мне в тягость». Видимо, он был очень старый. «Но если возвратишься в город и скажешь Авшалому, рабом твоим буду я царь, рабом отца твоего был я издавна, а теперь я твой раб, то ты расстроишь для меня советы плана Ахитофеля». Единственное, что сделал царь Давид с точки зрения своих, своей разведки, своей контрразведки, с точки зрения своих, не знаю, забыл эти слова уже, все эти военные, замысла своего каким-то образом, чтобы спастись от этого восстания, он отправляет Хушай Арки с одной только задачей – расстроить совет Ахитофеля. Хушай Арки должен прийти к Авшалому, сказать, что он на его стороне, как служил царю, так будет теперь служить этому царю. И задача у него была только одна – сказать противоположное тому, что скажет Ахитофель. Таким образом, царь Давид закладывает себе некое спасение. «С тобой будут там Цадок и Авьятар, священники, которые тоже остались при ковчеге, они тоже за царя Давида». И так царь Давид организовывает там подполье, в котором будет три человека, два священника и Хушай Гаарки, который является одним из мудрецов, истинных мудрецов, верный царю Давиду, верный царству Израиля, который имеет только одну задачу, больше ничего не нужно сделать. Сказать обратное тому, что будет говорить Ахитофель. Ахитофель – главная проблема царя Давида. Когда Давид отошел немного от той вершины, то вот Цива, слуга Мефибошета, идет навстречу ему. Итак, Мефибошет, последний, четвертый сын царя Шауля, который остался. И он был хромой. И он был за царя Давида. Но Цива обманул его, оставил, не повез вместе с царем Давидом для того, чтобы он принял участие. Внук царя Шауля, Мефибош, это внук царя Шауля, он был сыном Йонатана, который был за царя Давида. А его раб Цива обманул и сказал, что вот сейчас против тебя еще и потомок царя Шауля, который против тебя. И сказал царь Циве, что это у тебя? Обратите внимание на испытание, которое сейчас, когда царь Давид в совершенно тяжелейшей ситуации в своей жизни Бог ему дает тяжелейшее испытание, сейчас вы увидите, какое. И сказал Цива, ездовые осла, то есть Цива раб, угоняет все имущество, которое Мефибошет, внук царя Шауля, подготовил для того, чтобы дать царю пищу и транспортные средства, и целую колонну выставил из имущества царя Шауля, которое Мефибошет получил, целую колонну для поддержки царя Давида выстроил, что сделал Цива, бросил хромого Мефибошета, и все это привез царю Давиду и сказал, это я отца. Мефибошет, мой господин, он против тебя решил присоединиться к Авшалому. И сказал царь Циве, что это у тебя? Сказал, ездовые ослы для дома царского, хлеб и плоды в пищу отрокам, и вино для питья уставшим в пустыне. Сказал царь, а где же господин твой? И сказал Цива царю, вот он остался в Иерусалиме, ибо сказал, теперь возвратит мне дом Израиля царство отца моего. Раба оговорил своего господина. И сказал царь Циве, вот тебе будет все, что у Мефибошета. И тут царь Давид говорит, что будет тебе все, что будет, все, что принадлежит твоему господину, станет твоим. И когда царь Давид после победы над Авшалом возвращается, его встречает Мефибошет, который говорит, что Цива обманул. И говорит царь: я не могу сейчас разбираться, кто из вас прав, кто кого обманул, кто царя бросил, кто нет. Поэтому поделите это имущество между собой. И тут раздается глас с небес: ты поделил имущество между господином и рабом, поэтому часть твоего царства будет оторгнута от тебя и уйдет. 10 колен будут оторгнуты и уйдут от тебя. Единственное, что они не должны были пропасть 10 колен, а могли бы вернуться в дни царя Асы, правнука царя Давида. Но это не произошло, могли вернуться позже, тоже не произошло. И таким образом в результате 10 колен пропадают. Посмотрите, какие испытания стояли перед царем Давидом, когда его родной сын поднимает против него восстание, когда он отступает, когда и к нему приходит Цива и объясняет все весьма логично. Цива, раб царя Шауля, приходит и все логично ему рассказывает. И царь Давид в такой ситуации не нашел в себе достаточно сил для того, чтобы выяснить ситуацию, какая она есть, а принимает решение о том, что поделите между собой имущество. Всевышний говорит: ты не осуществил то, что был должен, поэтому ты не достоин царства. Царство делится на две части, и только в дни правнука твоего может вернуться. Что происходит дальше? Царь Давид отступает из Иерусалима. Второе испытание. И когда пришел царь Давид в Бахурим, то вот оттуда вышел человек из рода дома Шауля по имени Шима сын Гера. Опять из рода царя Шауля. То есть у царя Давида проблемы с коленом Бениамина. Какова суть проблемы? Проблема такая, что колено Бениамина видело величие царя Шауля и его царство. И понимало совершенно верно, что царство колено Иуда, оно не будет столь великим, столь славным. Об этом мы приводили с вами уже, об этом говорят наши мудрецы, что царство царя Шауля сравнивается с солнцем, а царство царя Давида с луной. Отсюда, кстати, мы благословляем новую луну, когда она появляется, и произносим «Давид Мелах Исраэль Хай Викаян». То есть луна связана с царством царя Давида и является символом царя Давида. То есть свет, какая разница между солнцем и луной? Солнце дает непосредственный свет, а луна только отражает солнечный свет. Поэтому царство царя Давида было лишь отражением царства царя Шауля. И царь Давид это понимал, и, в общем, все это понимали, только не все могли это принять. Так вот, некий человек по имени Шима бен Гера, он принять не мог. И Шима бен Гера был не рядовым человеком, он был раввином царя Шломо, он был учителем царя Шломо, он был главой Сангедрина у царя Давида. То есть против царя Давида выходит глава Сангедрина, который совершенно не за его сына Авшалома. Совершенно не за Авшалома. Абсолютно нет. Он против Авшалома еще больше, чем против царя Давида. Но он воспользовался ситуацией для того, чтобы сказать царю Давиду, что он совершенно иначе толкует события Танаха, что у него претензии к царю Давиду. И так выходит Шими бен Гера и злословит. И бросал он камнями в Давида и во всех слуг царя Давида, во весь народ, и все храбрецы Давида были справа и слева от него. Так он идет прямо возле царя и бросает камни. Не знаю, насколько для главы Сангедрина это подходящая форма выражения своих каких-то воззрений и несогласие своего знания Торы и прочее. И так говорил Шиме злословя: убирайся, убирайся вон, убийца и мерзавец. Обратил Господь против тебя всю кровь дома Шауля, вместо которого ты стал царем, и передал Господь царство в руки Авшалома, сына твоего, и вот ты в беде, ибо ты убийца. Так он понимал, в частности, смерть Ури, жены Батшевы, которого он послал на передовую, где тот в результате погиб. Понимал несколько суги, несколько тем Танаха совершенно неверно и так относился к царю. и сказал царю Авишай, то есть идет один человек, глава Сангедрина. Вот это колено Бениамина. Колено Бениамина не согласно. Пока царь Давид был царем, то восстать против него было нельзя. Теперь царь Давид не царь, можно ему сказать свою точку зрения. И он один, совершенно не боясь, говорит правду. Это колено Бениамина, его символ волк. Об этом кто-то сказал, что волк, он слабее льва, но в цирке он не выступает. Итак, Шимон бен Гера был неправ, но выражал свою точку зрения, и в этом его величие, глава Сангедрина. Да, он ошибался во всех этих темах, и мы увидим с вами почему, но тем не менее он выражает свою точку зрения. Сказал царю Авишай, сын Цруя, Авишай бен Цруя, один из великанов, ну не великанов в смысле, а один из реально сильных, его племянник, один из его генералов, царя Давида. «Зачем ругает этот мертвый пес господину моего царя? Позволь, пойду я и сниму с него голову». И сказал царь, «Что вам до меня, сыны Цруи? Что вы хотите от меня?» «Пусть он ругает. Верно, Господь повелел ему ругать Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» Явно это было от Бога. Явно Бог послал его для того, чтобы я прошел свой стыд, свое искупление получил для того, чтобы и говорит, за что ты хочешь бросить в него копье и прибить его на месте? По какой статье? Чем он виноват? Восстание против царства. Единственная статья реальная, в которой он виноват, это восстание против царства. Но восстание против царства актуально, когда есть царь. Когда царства нет, когда против царя восстал Авшалом, то нет никакого восстания против царства. И поэтому нет никакого нарушения, никакой уголовной статьи, которую бы нарушил Шими бен Гера, глава Сангедрина. Поэтому нельзя его тронуть. Царь Давид сохранил ему жизнь. И мы видим с вами в книге Эстер написано так. Иш Ехуди, а я бы Шушана Бера, уж Мордехай бен Шими бен Киш, Иш Емини. Иш Ехуди, человек из колена Иудеи, был в Шушане, столице, его зовут Мордехай бен Шими бен Гера. Мордехай, короче говоря, потомок вот этого Шими бен Гера, Иш Емини, из колена Беньямина. Итак, в одной фразе противоречие. Он был из колена Иудеи или из колена Беньямина? Написано вначале Иш Ехуди, человек из колена Иудеи, Иш Емини, из колена Беньямина. Кем он был? Иудея упомянута в благодарность царю Давиду, который не убил Шима бен Гера, который прожил после этого несколько лет и успел родить кого-то, кто в результате родил Мордехая, спасшего еврейский народ от гибели. Если бы царь Давид тогда таки позволил Авишаю бросить в него копье, то не было бы Мордехая, который спас еврейский народ. Это испытание царь Давид проходит и в результате становится царем. Обратите внимание, как сложно удостоиться царства, какие качества души необходимо в себе развить, насколько исправить себя от всех недостатков. Спасибо за внимание.